Все древние государства, Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Мы начинаем 35-й урок по церковнославянскому языку. Сегодня мы продолжаем разбирать богослужение праздника Пятидесятницы, Дня Святой Троицы, читаем канон из службы этого праздника. Канон, напомним, это наиболее значительная часть утренней. Праздничная утренняя, в свою очередь, является составной частью всенощного бдения, службы, которая совершается вечером накануне праздника Пятидесятницы, то есть ближайшее богослужение Пятидесятницы, Дня Святой Троицы, будет вечером 26 мая. Служба праздника Пятидесятницы имеет два канона. Канон делится на 8 разделов, каждый из которых именуется песнь. В составе песни первая строфа называется «Ирмос», а последующие строфы – «Тропарями». На богослужении исполняется сначала первая песнь первого канона, затем первая песнь второго канона. Дальше третья песнь первого канона, третья песнь второго канона. Вторая песнь отсутствует в подавляющем большинстве богослужебных канонов. Ну и далее по тому же принципу четвертая песнь первого канона, четвертая песнь второго канона. Сегодня мы обращаемся к восьмой песне первого канона. Ее первая строфа «Ирмос», «Неопальная огню в Синаи, причащаяся купина, Бога яви медленно язычному и гугнивому Моисеови, и отроки ревность Божия три, непреборимые в огни певцы показа, вся дела Господня Господа пойте и превозносите во вся веки». Как мы уже говорили в наших предыдущих передачах, по замыслу богослужебного устава, каждая песня канона должна иметь библейскую основу, должна исполняться, перемежаясь стихами библейских песней, то есть тропари канона должны исполняться, перемежаясь стихами определенных поэтических фрагментов Ветхого Завета, библейских песней. В современной приходской богослужебной практике это, как правило, не выполняется. Каноны исполняются с молебными припевами, то есть припевом к тропарям канона в праздник Пятидесятницы служат обычно слова «Пресвятая Троица, Боже наш, слава Тебе». Но, тем не менее, сам текст канона, и в первую очередь это касается ирмосов, связан с содержанием библейской песни, той библейской песни, которая является по богослужебному уставу основой для данной песни канона. Такой библейской основой для 7 и 8 песней богослужебных канонов является песнь трех отроков, которую находим в 3 главе книги пророка Даниила. В этой главе рассказывается о том, как 3 еврейских отрока были брошены в печь по приказу царя Навуходоносора за отказ поклониться идолу, но, находясь в этой печи, были чудесно спасены Богом, и там, среди пламени, воспели они вот эту песнь. Ее, правда, мы можем найти не во всех изданиях Библии. Она находится либо в Библии на церковнославянском языке, либо в таких изданиях русской Библии, которые содержат неканонические книги, то есть ветхозаветные книги, переведенные с греческого, а не с еврейского языка. Тем не менее, в богослужении вот эта песнь трех отроков, как мы видим, занимает важное место, и «Ирмос» восьмой песни первого канона, «Ирмос», который мы сейчас прочитали, напоминает нам эту историю, историю трех отроков. Кроме того, здесь вспоминается и другой библейский эпизод – явление Бога Моисею в пламени неопалимой купины, то есть куста, который горел и не сгорал. неопальная огню в Синаи причащаяся купина, Бога яви медленно язычному и гугнивому Моисеови. Купина значит куст. Порядок слов в этой фразе можно переставить для лучшего понимания. Неопальная купина, причащаяся огню, причащаяся, действительное причастие прошедшего времени, буквально причастившаяся в данном контексте, приобщившаяся, соединившаяся, причащаяся огню, то есть приобщившаяся огню, соединившаяся с огнем, неопальная купина, то есть неопалимая, несгораемая купина или несгораемый куст, и далее по-церковнославянски «Бога яви медленно язычному и гугнивому Моисеови». «Яви» — аорист третьего лица единственного числа, аорист одной из прошедших времен церковнославянского глагола, то есть «куст явил» или «купина явила», греческое слово, употребляющееся здесь в тексте оригинала, значит «дать изведать, показать», то есть «дала познать Бога медленно язычному и гугнивому Моисеови», читаем далее в церковнославянском тексте, в одном месте Ветхого Завета, в 4 главе книги «Исход», мы можем прочитать, что Моисей говорит о себе, когда Бог является ему и беседует с ним, «худогласен и косноязычен есмь аз». На месте слова «косноязычен» в Библии употребляется то же самое слово греческое, которое здесь вот переведено «медленноязычный». «Медленноязычный» — буквальный перевод, перевод «калька», греческого слова «врадиглосос», «косноязычный», более понятное слово, вот именно оно употребляется в церковнославянском тексте Библии. Но здесь вот мы видим употреблен более буквальный перевод греческого слова «гугнивому» на месте этого слова церковнославянского. В греческом оригинале слово со значением «неприятно» или «страшно» звучащий. Итак, приобщившаяся огню, несгораемая купина, неопалимая купина, дала познать Бога косноязычному и невнятно говорившему Моисею, далее читаем по-церковнославянски, «и отроки ревность Божия три, непреборимые во огни певцы показа». Опять же, здесь можно переставить порядок слов для лучшего понимания. «Ревность Божия, три отроки, непреборимые певцы показа во огни». Ревность Божия, то есть ревность по Богу. Греческий оригинал этого выражения – «зилос феу». Слово «зилос» нам знакомо, например, по имени одного из 12 апостолов – Симон Зилот. «Зилот» в переводе значит «ревнитель», ну вот «зилос» – «ревность», «феу» – родительный падеж слова «феос» – «бог». Здесь это родительный падеж объекта, ревность по Богу, ревность Божия. Очень часто родительный падеж, подобный родительный падеж объекта или родительный падеж в притяжательном значении, переводится на церковнославянский язык прилагательным. Далее здесь мы видим синтаксический оборот, который называется двойной винительный. «Ревность Божия показа», то есть «показала», «три отроки непреборимые певцы». Вот здесь ряд слов в винительном падеже. «Отроки» — это винительный падеж множественного числа, то есть кого что «отроков». Это винительный прямого дополнения, а фраза «непреборимые певцы» — винительный сказуемого, то есть форма винительного падежа, которая выражает характеристику некую вот этого дополнения. На русский язык переводим этот второй винительный творительным падежом, то есть «ревность по Богу показала трех отроков непреборимыми», можно перевести «непоколебимыми певцами». Итак, «ревность Божия показа Тріх отроки непреоборимые певцы во огні. Ревность по Богу показала трех отроков непоколебимыми певцами в огне. Ну и далее Ирмоз этот завершается цитатой из библейской песни трех отроков. Слова, которые они воспевали: «Вся дела Господня, Господа пойте и превозносите во вся веки». Дела, то есть произведения, творения. «Все творения Господни, воспевайте Господа и превозносите во все века». Итак, прочитаем еще раз этот Ирмоз. «Неопальная огню, в Синаи причащаяся купина, Бога яви, медленно язычному и гугнивому Моисеови, и отроки ревность Божия три, непреоборимые во огни певцы, показа, вся дела Господня Господа пойте и превозносите во вся веки». Купина, то есть куст, соединившаяся с огнем и несгораемая, показала Бога косноязычному и невнятно говорившему Моисею. И ревность по Боге сделала трех отроков непоколебимыми певцами в огне. «Все творения Господни воспевайте Господа и превозносите во все века». Обращаемся теперь к первому из тропарей восьмой песни первого канона в праздник Пятидесятницы. Всего этих тропарей два. Первый из них: «Животну свыше бурну носиму гласовне, духа всесвятаго дыханию рыбарем, огненных видом язык, величия Божия ветийство ваху, вся дела Господа пойте и превозносите во вся веки». В начале этого текста мы видим оборот, который называется дательный самостоятельный. Он заключается во фразе «животну свыше бурну носиму гласовне духа всесвятаго дыханию». Оборот дательный самостоятельный включает в себя существительное или же местоимение в дательном падеже и причастие в дательном падеже. Но здесь таких слов в дательном падеже несколько, тем не менее основу оборота все равно составляют вот эти два слова. Здесь это существительное «дыханию» и причастие «носиму». Оба эти слова в дательном падеже. Существительное в дательном падеже – это логическое подлежащее в данном обороте, а причастие «носиму» – логическое сказуемое. Для того, чтобы перевести этот оборот на русский язык, надо подставить союз, ну, как правило, это союз «когда», существительное в дательном падеже перевести именительным падежом, а причастие в дательном падеже перевести личной формой глагола, значит, «дыханию носиму». Слово «дыхание» здесь является переводом греческого слова «пнои», что может переводиться как «ветер». Вообще текст этот напоминает стих из второй главы книги «Деяний святых апостолов». Второй стих, где мы читаем: «И бысть внезап ус небесе шум, яко носиму дыханию бурну», то есть «и внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра». «Так дыхание бурно, сильный ветер, яко носиму дыханию бурну, как бы от несущегося сильного ветра». Ну и вот здесь тоже «носиму дыханию». И слово «бурну» имеется в этом тексте. «Животну свыше бурну носиму гласовне духа всесвятаго дыханию». Значит, когда сильный ветер несся бурну носиму дыханию, когда сильный несся ветер. Слово «животну», которое на первом месте стоит в этом тексте, прилагательная форма дательного падежа слова «животен» или «животный», то есть принадлежащий жизни, дающий жизнь, когда можно перевести «живительный ветер несся», «гласовне», наречие, связанное со словом «глаз», одно из значений которого «шум», значит, значение всей фразы «животну свыше бурну, но симу гласовне духа всесвятаго дыханию», когда живительный, сильный ветер всесвятого духа с шумом несся свыше. Далее мы в церковнославянском тексте находим слово «рыбарем». Это форма дательного падежа множественного числа. От слова «рыбарь» эта форма дательного падежа не входит в состав конструкции «дательный-самостоятельный». Дательный падеж можно перевести, либо подставив вопросы «кому чему», либо «для кого», «для чего». Значит, «рыбарем» — «рыбакам» или «для рыбаков», когда этот сильный ветер, дыхание Святого Духа неслось свыше для рыбаков, то есть для апостолов. Далее читаем «огненных видом язык», «видом» — творительный падеж. Здесь он обозначает образ действия под видом или в виде огненных языков. Язык — языков. Здесь родительный падеж множественного числа. В виде огненных языков. Далее читаем «величия Божия ветийствоваху». «Величия» — слово, которое в библейских и богослужебных текстах употребляется в значении «великие дела Божии», «великие вещи», которые можно говорить о Боге. «Ветийствоваху» — здесь в греческом оригинале форма глагола «риторево», то есть произносить речь, произносить красивую речь, отсюда риторика, наука о красноречии. Здесь имперфект, третье лицо множественного числа имперфекта, это одно из прошедших времен церковнославянского глагола, и одно из значений имперфекта — обозначать начало действия. Они стали говорить, стали провозглашать великие дела Божии. Завершается этот тропарь цитатой из «Песни трех отроков» «Вся дела Господа опойте и превозносите во вся веки, все творения Господа воспевайте и превозносите во все века». Итак, «животну свыше бурну, но симу гласовне, духа всесвятаго дыханию рыбарем, огненных видом язык, величия Божия ветийствоваху». «Вся дела Господа пойте и превозносите во вся веки». Когда сильный живительный ветер или когда сильное живительное дыхание Всесвятого Духа с шумом неслось свыше для рыбаков в виде огненных языков, они стали говорить или они стали произносить речи о великих делах Божиих. «Все творения Господа воспевайте и превозносите во все века». Следующий тропарь восьмой песни первого канона. «Яко на некасаемую превосходяще гору, не боящеся огня страшаща, придите и станем на горе Сионской в ограде живаго Бога, духоносным учеником ныне сликующе, вся дела Господа пойте и превозносите во вся веки. Яко на некасаемую превосходяще гору, на некасаемую, то есть на неприкосновенную, такую, которой нельзя прикоснуться». Скобаланович, дореволюционный комментатор службы праздника Пятидесятницы, здесь отмечает одну особенность греческого текста — отрицание «ми», словосочетание с отрицанием «ми», которое на церковнославянский язык переведено словом «некасаемую». Вот это отрицание «ми» употребляется в греческом языке при повелительном наклонении, так как здесь, пишет Скобаланович, скрытое увещание не смотреть на Сион, как на Синай, которому нельзя было касаться во время сошествия на него Бога, который устрашал своим огнем. Конец цитаты. Здесь таким образом вспоминается библейский эпизод, рассказанный в 19 главе книги «Исход», где говорится о сошествии Бога, таинственном сошествии Бога на гору Синай, и при этом евреям было дано повеление не прикасаться к этой горе. Вот как об этом ветхозаветном эпизоде вспоминает апостол Павел в 12 главе послания к евреям, стихи с 18 по 23. «Вы приступили не к горе, осязаемой и пылающей огнем, не ко тьме и мраку и буре, не к трубному звуку и гласу глаголов, которые слышавшие просили, чтобы к ним более не было продолжаемо слово. Ибо они не могли стерпеть того, что заповедуемо было. Если и зверь прикоснется к горе, будет побит камнями или поражен стрелою. И столь ужасно было это видение, что и Моисей сказал: «Я в страхе и трепете». Но вы приступили к горе Сиону и ко граду Бога Живого, к небесному Иерусалиму и тьмам ангелов, к торжествующему собору и церкви первенцев, написанных на небесах, и к судии всех Богу и к духам праведников, достигших совершенства». Послание к евреям, 12 глава, стихи с 18 по 23. Вот здесь вспоминается и гора Синай, к которой нельзя было прикасаться во время сошествия на нее Бога. «Возвращаемся к тропарю канона, як она не касаемую превосходящее гору». Превосходящее – причастие в именительном падеже множественного числа мужского рода можно перевести деепричастием «восходя». Преусиливающее значение этого слова приставка, как бы восходя на неприкосновенную гору. Далее читаем: «Не боящеся огня страшаща, не боясь устрашающего огня, придите и станем на горе Сионской, во граде живаго Бога». Давайте встанем на горе Сионской, в городе живого Бога. В буквальном смысле здесь мы видим намек на Иерусалим, но, конечно, есть смысл и метафорический. Град Божий, то есть Царство Божие или Церковь. В 22 стихе 12 главы послания к евреям читаем: «Но вы приступили к горе Сиону и ко граду Бога Живого, к небесному Иерусалиму и тьмам ангелов». И далее в тропаре канона: «Духоносным учеником ныне сликующее», то есть «ликуя вместе с духоносными учениками». «Вся дела Господа пойте и превозносите во вся веки, все творения воспевайте Господа и превозносите во все века. Як она не касаемую превосходящую гору, не боящеся огня страшаща, придите и станем на горе Сионской, во граде живаго Бога, духоносным учеником ныне сликующее. Вся дела Господа пойте и превозносите во вся веки». Как бы восходя на неприкосновенную гору, не боясь устрашающего огня, давайте встанем на горе Сионской, в городе живого Бога, ликуя ныне вместе с духоносными учениками. Все творения воспевайте Господа и превозносите во все века. На этом мы сегодня закончим наше занятие. Благодарим вас за внимание и прощаемся до следующих встреч. Всего доброго.